Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию прослушать проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Блаженные миротворцы».
Псалом 33:15. Ищи мир, искать мира. Как-то вышел с хлебного магазина, вижу, девочка ищет. Что-то ищет около магазина, ну так лет, наверное, ей 7, может быть, 8. Ищет и плачет, ну так остановился. Спрашиваешь, что потеряла? Кошелек потеряла. Я говорю, а много там было? Да нет, говорит, там ничего не было. Мама за хлебом послала. Ну так, видимо, себя, совесть свою успокаивает, что там ничего особенного не было. Вроде небольшое преступление сделала, потеряла немного, только кошелек. Ну даже если и только кошелек, и ищет, кошелек ищет. Друзья, сказано, ищите мира. В 5 главе от Матфея написано, блаженны миротворцы. Миротворцы – это такое слово интересное, состоит как бы из двух слов – мир и творить. Творить мир. Миротворцы. Ну, у меня сразу и такой вопрос возникает, серьезный вопрос. Может ли быть миротворцем тот, который в самом себе не имеет мира? Или вообще никогда не имел, или его утратил. Может ли такой человек быть миротворцем? Сейчас будем брать примеры, открывать эту тему. Весьма глубокая, разнообразная. Конечно, мы только часть этой темы затронем, потому что она весьма глубокая. Бытие, 3 глава. Жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел. Вот так ответил Адам на вопрос Господа. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Кто тебе сказал, что ты наг? Друзья, как вы думаете, вот этот ответ к миру или не к миру? Вот давайте себе представим, что жена стоит рядом. А он говорит так. Жена, которую ты мне дал, скажите, это к миру или не к миру? Ну, если ее нет, это ладно. А если она рядышком стоит? Но она могла бы обидеться и сказать, Адам, ну я же хотела тебе хорошо. А он бы ей сказал, а кто тебя просил? Она бы ответила, а зачем ты брал? Конца не будет, да, это такой колодец, что конца не будет. А в чем дело? Почему вот такой ответ, почему такой разговор идет? Я думаю, что до грехопадения у них все было очень хорошо. Никогда он грубостей никаких не говорил, ни она ему, никаких колкостей. Все было очень хорошо. Но теперь совершился грех. Ну, а вместе с грехом поселился в сердце Адама страх. Вот мы читаем чуть выше. «Где ты?» Адам говорит. «Голос твой я услышал в раю и убоялся». Друзья, как вы думаете, вот человек, в сердце которого поселился страх, он может быть миротворцем? Очень трудно, да? Вот у него в сердце страх, ему надо сейчас оправдать себя. А как же он может быть миротворцем, оправдая себя? Это же надо кого-то обвинять тогда. На кого-то же надо складывать вину. Друзья, так часто в нашей жизни бывает. Желая себя немножечко так отгородить, оправдаться, мы начинаем нажимать на кого-то другого. И страх гонит нас. Страх не дает нам возможности быть миротворцами. Тут еще по русскому переводу немножко недоговорено. По другим переводам написано так. Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, чтобы она была рядом со мною». Большинство переводов дает текст. «Чтобы она была рядом со мною». Друзья, это еще одно косвенное обвинение. Вот она же не была рядом со мной. Если была бы рядом со мной, я бы ее звал, призвал бы ее как-то к порядку, объяснил бы ей, напомнил бы ей. Друзья, смотрите, когда страх поселяется в сердце, тут начинается и разговор с Богом не очень-то такой благоговейный. «Ты мне дал». Смотрите, даже немножко так дерзко, да, да? Вот, «Ты мне дал такую жену». Этот эпизод нам говорит о том, что не миротворец человеком становится. Почему? Потому что он грешник. Мы читаем Бытие, 5 главу, 3 текст. Этот текст нам объясняет многое. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. Друзья, он родил его по подобию своему. По какому же подобию? По подобию греховному. И теперь мы все с вами, друзья, по нашей греховной природе 100% не миротворцы. Скажите, хоть один человек на земле рождается миротворцем? Нет, не рождается. Вот у ребеночка попробуйте соску забрать. Сразу губки надует, сразу плакать будет. Что это, миротворец? Да нет, не миротворец. Давайте будем брать примеры, смотреть, кто как искал мира, кто как не искал мира, чего-то другого искал, а не мира. Бытие, 13 глава, 7-8 текст. «Был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою». Друзья, кто ищет мира? Авраам. Лот не ищет. Лот, наоборот, наверное, уже готов был примкнуть к этой ссоре, к этим спорам, защищать своих пастухов, нападать на пастухов Авраама. Но Авраам сильно переживает. Ну как же так? Тут еще и хананеи, и эти фаризеи, и от них тоже неудобно как-то. Он говорит: мы же братья, вот мы же родственники с тобой. Ну что же эти хананеи, эти фаризеи смотрят, как мы друг с другом припираемся? Нехорошо. Друзья, тут попутно можно заметить очень важный урок, чтобы мы никогда друг с другом не припирались в глазах хананеев. Это нехорошо. Вот так отдельно где-нибудь там выяснить все, а так, чтобы они видели и слышали, этого не надо делать. Это не славит Господа. И вот, друзья, смотрите, да не будет раздора между мною и тобою. Давайте себе зададим вопрос. А какой ценою иногда достигается мир? Чем тут поступился Авраам? Во-первых, Авраам – это дядя, а Лот – его племянник. А кому бы приличнее сделать первый шаг миротворчества? Лоту или Аврааму? Конечно, Лоту. Друзья, Авраам унижается. Идет к племяннику. Он как бы его просит: Лот, я тебя очень прошу, да не будет раздора между мною и тобою. Хотя там и пастухи между собой не в согласии, в споре. Но он прямо говорит: между мною и тобою. Это вопрос наш, то, что пастухи наши спорят. Это наш твой вопрос, давай мы с тобой его решим. Он идет на унижение. Право выбора, первенство. Вот так он себя унижает. Друзья, иногда мира достигают вот так, путем унижения, путем потери. Конечно, он материально потерял много. Лот выбрал хорошие там места, лучшие участки, конечно, занимали хананеи и фаризеи, ну а потом уже и Лот что-то там неплохое себе выбрал. Но то, что осталось, уже Аврааму. Друзья, вот так достигается иногда мир. Давайте будем дальше продвигаться в этом вопросе. Вот книга «Судей», 8 глава. Я читаю третий текст, часть третьего текста. «Тогда успокоился дух их против него», когда сказал он им такие слова. Речь идет вот о чем. Это слова Гедеона, которые отвечал ефремлянам. Давайте теперь посмотрим, и тут очень важный вопрос открывается в этом эпизоде. Что из себя представляли ефремляне? Это люди глубоко задетые, глубоко обиженные. По какой причине? Что Гедеон как бы пренебрег ими и не позвал их воевать. Вроде бы они из себя такую силу уже не составляли, нечего там этих ефремлян звать на помощь. Ну, можно так подумать из этой ситуации, которая здесь в начале 8 главы. Но Гедеон зато послал их, значит, чтобы они перехватили переправу. Ну, и врагов там как-то вот остановить. И вот они пришли, ефремляне, такие задетые. Давайте посмотрим, что они ищут. И сказали ему ефремляне: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Что они ищут? Они ищут ссоры. Им сейчас самое важное вот зацепку иметь, чтобы он как-то ответил на эту ссору, ну и чтобы можно было там хорошо повоевать и с самим Гедеоном. Это была бы смерть, кровопролитие, армия на армию. Они искали ссоры. И сильно сказано, ссорились с ним. «Ну почему ты нас не позвал? Мы бы тоже там как-то там повоевали». Знаете, вот задето такое честолюбие. Славы искали себя и не нашли этой славы. Теперь Гедеон, друзья, я так представляю его, он в каком-то смятении. Что же делать? Братья пришли, такое сильное обвинение, начинает искать. Что же делать? Надо как-то примирить. Пожар, огонь разгорается быстро, надо его тушить. Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне?» Друзья, это воду льет на огонь. «Сделал ли я что такое, как вы?» Он дальше идет в рассуждение. «В ваши руки предал Бог князей мадианских Орива и Зива. А они пришли, а у них две головы в руках. Голова одного царя и голова другого царя. И вот они с этими головами пришли к нему, еще и ссорятся». Он говорит: «Вот ваши руки предал князей мадианских. И что мог я сделать такое, как вы ныне?» Себя унижает, а их возвышает. Он ищет мира. Друзья, самое важное условие, когда с нами кто-то хочет поссориться, кто-то искать ссоры, а такое бывает, да? Ну, просто так хотят с нами поссориться, так хотят нас завести. И что тогда надо? Первое, что надо делать, это самому не потерять мира. Если сам потерял мир, то уже никакой миротворец из меня и из тебя не получится. Это бесполезно. Будет очень трудно, и рано или поздно будет война. Сколько в себе не держи, оно выйдет наружу. И написано так: «Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова». Вот тогда. А до этих пор они никак не могли. Может быть, он что-то им еще до этого говорил. Они никак не могли успокоиться. Но теперь успокоился дух их. А что это за дух был такой? Вот дух вражды, дух какой-то ссоры, дух: «Вот сейчас мы тебе вот докажем, что ты не прав». Но дух успокоился. Все они совершенно спокойные стали. Ну, и не сказано, что они тут радовались или что-то такое. Но они были спокойны. Руки опустили, оружие положили назад. Все. Умиротворились. Блаженны миротворцы. Мир достигнут. Но какой ценой? Унижение. Он выслушал все эти может быть, там и оскорбления какие-то там были. Он все это выслушал. Друзья, а кто ему помог? Господь, да? Дал ему мудрость. Дал ему не войти в запарку. Дал ему как-то вот сдержать себя, не ответить на вот эти вот необоснованные такие обвинения. Друзья, самое главное, что они не увидели в нем гордости и сами успокоились. А они-то гордецы. Почему ты не пошел нас звать? Мы бы тоже их порубили бы там и славу бы как-то себе, а в нем гордости не увидели. Вот это их сразило сразу, что он невысокого мнения. Друзья, нам важно, что он ищет мира. Давайте еще посмотрим. Ну, это удивительный такой пример, тоже по-своему глубокий. Как может человек иногда потерять мир? Даже сами не понимаем, как мы иногда можем потерять мир. Смотрите. Одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Это книга Судей 9.53. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок, и он умер. Друзья, смотрите интересный эпизод. С проломленным черепом у него сейчас какая мысль? Главная мысль, от которой он потерял покой. Ну как это так? Скажут, что женщина его убила. Это ж какое унижение умереть от женской руки. Ну нет, чтобы воин там какой-то копьем, там мечом его долго сражались, несколько ран. Никаких ран, просто на голову там упал жернов кусок и проломил голову. Это ж бесславная смерть. Он теперь занят, друзья, не вопросами жизни или смерти. Это уходит на второй план. Ему главное, что подумают о нем, когда его не будет. Когда он умрет. Интересный случай в Библии. Он совершенно утратил мир. Он не может спокойно отойти в вечность. Для него очень важно, а как же подумают о нем, как он умер там? Вот еще как можно мир потерять. Ему сейчас через 2 минуты умирать, а его занимает вопрос, а что о нем подумают? Это интересный случай в Библии еще в том отношении, что... Ну, конечно, он заботится о том, чтобы и после смерти как-то вот не опозориться, чтобы говорили о нем с почтением, это да. Друзья, смотрите, этот нам эпизод говорит вот о чем. Что слава человеческая иногда бывает дороже жизни. Человек настолько увлечен славой, что жизнь или смерть уходят на задний план. Первую книгу царств. Первую главу. 6 текст. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год. Друзья, тут нам вопрос такой стоит. Вот Анна плачет, скорбит. Скажите, она утратила мир в самой себе? Вот Финана каждый год побуждает ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Ну, какими словами, нетрудно догадаться. Это вариант слов мог бы быть такой. Ну, хорошо, тебя муж любит, ты такая вот святая. А почему у тебя детей нет? Почему Бог тебя не любит? Друзья, это вопрос очень важный для Анны, потому что по Ветхому Завету считалось, что не иметь детей – это просто позорно. Это позорно. Это, ну, как проклятие, что ли. И поэтому, учитывая, что вот так ветхозаветные считали, когда нет детей, именно она в эту точку и била все время, потому что это позорно считалось. Ну, сейчас не считается позором не иметь детей. Ну, не дает Господь детей, не дает. А тогда считалось это позором и даже проклятием, что Бог не дает детей. И вот, зная вот эту вот сторону, соперница ее очень ловко и очень сильно ее сражала вот этими словами. А почему же Господь тебе детей не дает? И сильно огорчала ее. Друзья, я думаю, что она не теряла мира. То, что она плакала, это не утеря мира. То, что она плакала, это ее взаимоотношения с Господом. А то, что она искала мира, Здесь не сказано, что она искала мира. Когда Елкана ей задает множество вопросов, она ни слова ему не говорит. Та поднимает скандалы, та по-всяческому хочет ее как-то вот раздражить, чтобы она покричала, чтобы она как-то вот показала себя. А это молчит где-то там потихонечку в коридорчике, там в каком-нибудь в комнатке поплачет после таких скандалов, и все. Муж, конечно, ищет с ней поговорить, выяснить причину. Она молчит, она ищет мира. Она ее не обвиняет, ни Финану, ни детей ее. Она ни мужа не обвиняет, никого не обвиняет. Она ищет мира. Блаженный миротворцы. Друзья, и самое главное, что когда ее вот так вот она заводит, вот эта Финана, к скандалам, все, она не утрачивает мира. И тогда только на этом основании можно строить свое миротворчество. На колкостью она не отвечает колкостью, она не осуждает ее, ничего. Это мирная женщина. Но как сказать, вот, блаженный миротворец? Что такое миротворец? Это тихие, мирные, спокойные, они никогда не грубят, они никогда не кричат, их нигде не видно, что они ссорятся, что они скандалят. Это мирные люди, блаженные миротворцы. Вот так я себе представляю эту Анну. Это очень тихая женщина. Давайте посмотрим еще один эпизод. Первая книга царств, 17 глава, 28 текст. «Рассердился Елиаф на Давида». Ну, мы помним этот эпизод. Вопрос возникает, друзья. Мы же тоже часто сердимся, да? Очень часто раздражаемся, недовольство какое-то. Рассердился Елиаф на Давида. Ну, давайте посмотрим. А по какому поводу он рассердился? Что такое? Пришел Давид, мальчик или юноша, я не знаю, там, как он выглядел, он, видимо, очень маленький был, с пастушеской сумочкой, знаете, ходит между воинами, что-то спрашивает. Елиаф подслушал, что же он там спрашивает? А он спрашивает: а что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина? Его задевали. Ну как же так? Ты с пастушеской сумочкой тут ходишь, а я вот в таких доспехах, я вот с таким вооружением. Да я видел смерть, я видел кровь, я не первый год уже сражаюсь, а ты еще не знаешь, что такое там саблю вытащить. И ты вот, понимаешь, здесь такие вопросы задают. Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина? Друзья, почему он рассердился все-таки? А вот тут открывается секрет. Он рассердился, потому что у него была в сердце нечистота. Какая? А ему сказали, Давиду говорят: о, если бы кто убил этого человека, одарил бы того царь великим богатством. А разве он не хотел великое богатство? И он хотел великое богатство. И дочь бы взял бы за себя. И дом отца его сделал бы свободным. Друзья, это слава. А разве он не хотел эту славу? Друзья, вот и открывается нечистота в сердце. А он сам этого желал. Вот то, о чем спрашивал Давид, хотя у Давида не это было на сердце. У Давида было на сердце чисто. Ему что надо было? Снимет поношение с Израиля. И открылся тут Елиаф. Почему он рассердился? Друзья, когда мы сердимся, это точно нечистота в сердце. Вот почему он рассердился. Оказывается, он эти же самые мысли имел. Разбогатеть. Жену получить, царскую дочь, сделать дом свободным. Вот это он сам и хотел. Поэтому он рассердился, что другой это захотел. Вот так открывается, друзья. Ну, теперь Елиаф, ладно. Теперь давайте посмотрим на Давида. Вы посмотрите, какие он наносит ему, ну, прямо оскорбление. Зачем ты сюда пришел, на кого оставил немногих овец тех в пустыне? А зачем ты сюда пришел? Ну, что ж, зачем пришел? Я ж тебе принес вот провиант, ты покушал. А ты теперь спрашиваешь, зачем я пришел? Вот я принес тебе еду. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ничего ты не знаешь. Сердцеведец только Бог. Друзья, можно было бы вот такими словами и ответить ему. И, казалось бы, было разумно, да? Давид этого не сделал. На это Давид не пошел. Дальше обвиняет его: ты пришел посмотреть на сражение. Ничего подобного. Он не за этим пришел. Обвинение за обвинением. Друзья, Давид слушает. Ну, я не знаю, какое его состояние. Наверное, все-таки, ну, неравнодушный он к этим словам. Очень колкие слова. Очень задевают его эти слова. Тем более от брата, от родного слышит. Которому он принес сейчас поесть вот такие тяжкие обвинения. Давид ищет. Что он ищет? Он нашел те слова, которые явились этой водой, и вот этот зажженный пожар сразу потушил. Что же я сделал? Не слова ли это? Друзья, очень важно не утратить мир. И тогда мы способны быть миротворцами. Если бы он начал ему вот эти вот на все вопросы отвечать, как он вот задает, зачем ты сюда пришел, это был бы спор. Что же я сделал? Я же ничего не сделал. Друзья, смотрите, как раздражение погашается вот таким спокойствием. В этих словах есть спокойствие. Вот ненависть погашается любовью. И так он смог этот пожар угасить. И отворотился от него к другому. Вот так и остановился этот пожар. А могло бы быть совсем по-другому. Ну, какой ценой, друзья? Тут уместно задать этот вопрос. А какой ценой он все-таки сделал, что пожара не произошло? Мне кажется, что Елиаф не удержался от того, чтобы выговорить это все в присутствии других. Он это сделал ему, скорее всего, не один на один. А если в присутствии других, так он Давида так унизил. В присутствии воинов он его поставил. Поставил немногих овец тех в пустыне. Ну, мало овечек, и ходишь за ними. Унизил его. Унизил. Давид эту, ну, если так сказать уместно, эту горькую пилюлю проглотил. Ничего ему не ответил оскорбительного. Ничего. Что же он сделал? Блаженные миротворцы, да? Ищи мира. Друзья, как вы думаете, может быть миротворцем человек, у которого в сердце поселилась зависть? Ну, бывает, что поселилась зависть в сердце. Очень тяжело быть миротворцем. И даже невозможно. Знаете, вот в нашей общине у нас маленькая церковь, и одна сестра привела девочку, дочку свою, ей было лет 7. Она опоздала на собрание минут на 10-15. И теперь пробирается, за руку ведет свою дочку, пробирается, значит, вот в собрание, и садится на свое место, там у мамы свое, дочка на свое. А дочка была одета интересным образом. На ней такой бант был большой, красный, на всю голову. Какие-то там сверхъестественные туфли. Из Германии посылка пришла. Платье какое-то там, я не знаю, трех- или четырехэтажные оборочки какие-то там внизу. Ну, так она ее разодела. И вы знаете, вот она села, а я же наблюдаю за детьми. Все дети, какой там проповедь, что там? И все дети вот так вот смотрят, как она одета. Друзья, скажите, это разумная мама? А что вызывает такая одежда у детей? Зависть. А другая дочка придет домой и скажет, мама, а я тоже хочу такие туфли. А мне бы вот такой бант. А почему ты мне не покупаешь, и начнется? А почему у этой Нелечки вот такое платье, а у меня, смотри, какое? Зависть. Когда родители одевают своих детей на зависть, они разжигают между детьми зависть. И у деток есть зависть. Когда мы сами одеваемся, непонятно как, мы тоже вызываем этим зависть. А это уже не миротворчество. Не надо этого делать, друзья. Как прилично святым, а святым неприлично вызывать зависть у других. Совершенно неприлично. Я как-то шел на собрание. Идет одна сестра молодая, лет 20. Я сам себе не поверил, друзья. Идет в золотых туфлях. На вид чистое золото, как золушка, друзья. Идет на собрание. Ну кто ж там слушать чего будет? Где взяла? За сколько? Кожа или что-то? Друзья, ну чистый золото, ну прям вот золотые туфли. Как эта имитация была под это золото, не знаю. Разумно. Друзья, это мы сеем зависть и сеем в церкви не миротворчество. Никакого блаженства не будет. Абсолютно. Друзья, вот у одного человека поселилась зависть в сердце. Давайте посмотрим, он стал от этого миротворцем или нет. Первое царство, 17 глава. Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. Какой-то куплет услыхал песни, и мысль пришла. Ему не достает только церковь. Ну, мы знаем, друзья, мы духовно очень грамотные. Мы знаем, что когда нехорошая мысль приходит, что с ней надо делать? Куда ее девать? Господи, прости. Прости за эту мысль. Друзья, если мы за эту мысль не покаялись, она опять к нам придет в сердце. Но когда она второй раз придет, эта мысль в сердце, она уже росток даст, корешочек пустит. Второй раз еще один корешочек. И сколько раз она будет приходить к нам, эта мысль, корешки будут расти, 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 пока солидный корень не вырастет. А потом попробую ее оттуда вытащить. Ну, вытащишь, а корешок останется. Бывает, вот за травой пойдешь, вот хочешь ты так вырвать все с корнем, а нет, не получается. Ствол вытащил, а корень все-таки там торчит. Друзья, когда вот такая нехорошая мысль приходит, Господи, прости, не надо задерживаться на этой мысли, потому что грех имеет свойство укореняться. Плохая мысль дает корешок, и корешок удлиняется и укореняется. Он это не сделал, и что? Зависть. Родилась такая зависть. Ну как это вот ему дали десятки, а мне тысячи? И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. А можно было и сказать и так. И с того часа, и с той минуты, и с того мгновения, когда он услышал это слово, подозрительно смотрел Саул на Давида. Друзья, делаем такой вывод. Какой? Если сердце нечисто, миротворцем быть не можем и не сможем. Никогда мы не сможем. И эту связь, друзья, вот видим мы в Евангелии от Матфея, 5 глава. Давайте обратим внимание, 8-9 текст. Они связаны друг с другом вот так. Я никогда раньше не подозревал, что все вот эти блаженства, они, ну, блаженны нищие духом, блаженны плачущие и так далее, что они связаны между собой очень последовательно. И вот чистые сердцем, блаженны чистые сердцем, а потом написано блаженны миротворцы, но не наоборот. Почему? Да потому что никогда не может быть миротворец, если у него не будет чисто сердце. И это очень важно. Сначала чистые сердцем, а потом миротворец. И эту закономерность еще можно увидеть в одном месте. Иакова читаем, апостола. Это 3 глава, 17 текст. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. Но не наоборот. Друзья, если будет наоборот, тогда мы будем делать неправильные выводы. Некоторые считают так, лишь бы был мир. Лишь бы был мир. Но если при этом еще удастся и чистоту соблюсть, это тоже неплохо. Нет, неправильно. Вначале, или, во-первых, чиста, а потом уже мирна. Наоборот, не получится. Нечистота в сердце Саула и дала ему то, что он подозрительно смотрел, потом копье бросал, хотел убить его, и на всю жизнь сделался врагом Давида. Одна мысль, друзья, что может сделать? Ну, некоторые еще такой вот мысль такая. Друзья, это очень серьезный вопрос. Дело в том, что одна мысль может закончиться злым духом. Да? Злой дух от одной мысли. Вот этот эпизод нам так повествует, что нехорошая мысль, которая нашла место в сердце, она может закончиться этим духом. Давайте посмотрим еще один вопрос. Эта тема необъятная, она имеет очень много граней. Во-первых, значит, человек не может быть миротворцем, если в нем не будет мира. Это основание любого миротворца. Теперь, друзья, если во мне не будет мира, я не могу иметь мир с другим. Это бесполезно. И, наконец, еще есть третья сторона. Я не смогу кого-то примирять. Если во мне нечистота, я примирить враждующие стороны никогда не смогу. Вот об этом, друзья, говорит 25 глава первой книги Царств. Ситуация такая. Давид берет свой меч, 400 человек, и идет на кровопролитие, идет на Навала. Сейчас будет бойня, сейчас будет смерть. Жена Навала, видит, что дело очень нехорошее. Ищет мира. Каким образом? Авигея поспешно взяла 200 хлебов. Друзья, смотрите, материальный убыток. С чего начинается миротворчество? 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец сушеных, 5 мер сушеных зерен, 100 связок изюма, 200 связок смок. Навьючила все на ослов. Это начинается миротворчество. Едет, встречается с Давидом. Второе. На мне грех. Унижает себя. Пала к ногам его и сказала, на мне грех. А какой на ней грех? Никакого. Но она знает, что добиться мира без унижения часто невозможно. Дальше она говорит, прости вину рабы твоей. А какая ее вина? Никакой. Она берет на себя эту вину. Друзья, мы сейчас вспоминаем о Господе. А какая на нем вина? А он взял на себя чей грех? Наш. А он миротворец. Давид видит эту картину. Я думаю, изумление, нет предела его, когда он видит эту женщину. Видимо, первый раз в жизни он видит ее. И, видимо, в этот момент он сильно ее полюбил. Почему? Она была весьма умная, весьма красивая. Но больше всего текст нам открывает. «И сказал Давид Авигее, благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». Друзья, кто посылает миротворцев? Бог Израилев, который послал тебя навстречу мне. Друзья, если мы идем с миром кому-то, мы должны твердо знать, что мы посланники Божьи. И благословен разум твой. Вот, друзья, наверное, что больше всего ему понравилось в Авигее. Благословен разум твой. И благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Друзья, а сердце ее чистое? Она что-нибудь себе преследовала? Она что-нибудь для себя тут выкраивала? Ничего. Ей надо было остановить это кровопролитие. Чистое сердце, и она способна была примирить враждующие стороны, что она и сделала. Друзья, мы, конечно, часто видим кого-то там, кто-то с кем-то не в мире, в разладе. И мы иногда собираемся их примирить. Друзья, чтобы пойти кого-то примирять, надо хорошо покопаться в своем сердце. Потому что никогда Господь не даст успеха тому, который пошел примирять. У него самого сердце нечистое, он сам утратил мир. Это дело бесполезное. Надо хорошо-хорошо к этому подготовиться, очиститься. И тогда приступать к этому великому делу, быть миротворцем, примирять кого-то. Друзья, вот этот текст, который мы сейчас прочитаем, вот это действительно что-то ужасное произошло с человеком. И по какой причине? Он утратил мир. Я читаю. «И увидел Ахитофел», 17:23, вторая книга Царств, «увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился». Друзья, меня всегда удивляет спокойный тон этого текста. Друзья, это о многом говорит. Часто с нами такое случается. Ну, нашим советом пренебрегли. Мы считаем, что мы такой лучший совет даем, а нас никто не послушал. Как раз послушали совсем другого брата или сестру. И нам как-то, знаете, вот и гордость какая-то. Как это моим советом и не послушались меня? Вот такое бывает. Друзья, это, конечно, гордость. И куда она привела? Совершенно неожиданно. Ну, не послушались и не послушались. Ну, совет другого послушались. А твоего совета не послушались. Ну, что тут особенного? Не выдержал. Пошел и удавился. Вот интересно, я читаю сейчас притчу, 19 главу, 13 текст. «Сварливая жена, сточная труба». Ну, так, немножко неожиданно, да? Я не знаю, почему Писание говорит только о женах. А сварливые мужья не бывают? Это я жен спрашиваю. Жены бывают сварливые мужья или не бывают? Я думаю, бывают. Ну, как-то писание все больше с женщиной. Вот. Или непрестанная капель в дождливый день, сварливая жена равны. Почему-то только жена задевается. Как вы думаете, сварливость, если в кого поселилась сварливость, сварливый человек может быть миротворцем? Я не знаю, как кто себе представляет сварливость. Я даже этого слова точно не понимаю. Сварливость. Может быть, там от слова варить или сверлить. Я не знаю, как его понять, сварливость. Но апостол Иаков нам так говорит. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худо. Все, что может прийти в голову человеку, там все будет худое. Это Иаков 3.16. Сварливость, там неустройство и все худо. Там уже все можно ожидать. Если у человека поселилась вот эта сварливость, ну, я так понимаю, ну, вот ходит и все время не так сделал, плохо. Ну, хорошо, подмел. Ну, ладно, подмел. Ну, почему вот так плохо подмел? Или вот почему мусор вот выбросил? Ну, все не так. И как бы ты ни делал, ему все не так. Ну, я так понимаю, вот сварливость. Такой человек не может быть миротворцем. Это исключено. Почему? Потому что, ну, такая нечистота в сердце. Гордость. Все не так. Что такое гордость? Гордость – это все идет не так, как я себе представляю, не так, как я хочу. Вот это гордость. Сточная труба. Ну, что там по этой трубе может доброе течь? Друзья, вот я когда-то читал одну книгу. Я бы и вам посоветовал тоже такие советы. Первое правило. Не выражай ни о ком обидного суждения. Очень мудрое правило, друзья. Я часто-часто я прочитываю это вот и так, и нахожу в себе недостатки. Ни о ком не выражай обидного суждения. Ну, например, как? Я один раз попался на этом, да и не один раз, но этот раз я хорошо запомнил, и, наверное, уже на всю жизнь, что я попался на том, что выразил обидное суждение. Нет, не в присутствии человека, а в отсутствии его. Это еще хуже. Это еще хуже, потому что это такая трусость. Ну, если человек рядом, давай выскажись. А говорить за глаза, это такая трусливая позиция. Такой случай расскажу. Подходит ко мне одна сестра, я из той местности несколько лет назад уехал, потом приехал, ко мне сестра подходит. Я ее хорошо знаю. Подходит ко мне, ну так, знаете, как-то на тормозах подходит. Неуверенно подходит. И задает такой вопрос. Вот я сейчас сижу, говорит, и думаю, подойти к вам или не подойти? Ну, я молчу. Вот я сейчас подошла к вам и не знаю, начинать этот разговор или не начинать. Я тоже не знаю, начинать мне или не начинать. Ну, вот как мне поступить? Я уже не выдержал, беру ее за рукав в стороночку. Что случилось? Что такое? Да вот, я слышала, что вы обо мне такое сказали. А что такое? Ну, очень нехорош. Ну, давай, давай, Юрий. Что там? Да вот я слышал, что вы сказали обо мне, что я держу своего мужа под каблуком. Ну, почерк явно не мой, я такого выражения никогда не слышал. Ну, что-то я допустил. Я признаю, что я допустил где-то в каком-то разговоре, я мог что-то о ней сказать. Видимо, сказал, что такое. Друзья, ну, вот это семечко, которое я посеял, вот этот товар, который я, вы знаете, потом его завернули в такую упаковку, и там вообще не поймешь, что там получилось. Не выражай ни о ком обидного суждения. Оно откроется. Оно откроется в самое неподходящее место, еще обрастет такими подробностями, о которых мы и сами даже не подозревали. И это сделает Господь, друзья. Чтобы мы никогда вот свой язык не отпускали на свободу, вот, не выражай ни о ком обидного суждения. Вот, это нехорошо. Не повторяй плохих отзывов о других. Ну вот, я получил какой-то плохой отзыв, там сестричку где-то с ног до головы полили. Теперь я беру эти сведения, повернулся и дальше отправляю. Друзья, зачем это делать? Это что, к миру? Это не к миру. А еще добавляю так, за что купил, Зато и продаю. Друзья, не надо ни покупать, ни продавать. Это к миру не послужит. В церкви будет пожар. И таких купцов и продавцов не надо в церкви. А лучше вот так вот. Третье правило. Убеждай других не злословить при тебе. Это тяжкий урок. Почему? Потому что иногда занимаются этим самые близкие люди. И нам остановить их очень неудобно и неловко. И они злословят, и осуждают, и все. А мы как-то вот малодушничаем, терпим это. Четвертое правило. Будь снисходителен в суждениях о ближних. Ну вот рассказали о ком-то плохо. Ну допусти мысль, что, может быть, ну как-то брат хотел хорошо сделать, или сестра. Ну что-то, может быть, помешало. Что-то он, может быть, действительно, вот как-то у него неловко получилось. Но стараться его как-то немножко в другом свете представить. Не то, чтобы добавить там ему еще немножечко какой-то грязи, там и пусть дальше брат идет, а дальше кто-нибудь еще там немножко мазанет его. Стараться как-то чуть-чуть его, ну, убелеть, представить его в другом свете немножко. Будь снисходителен в суждениях о ближнем. Друзья, это все хорошие правила. Это правила для миротворца. К большому сожалению, друзья, вот так не удается нам как-то вот этими правилами пользоваться. Мы их нарушаем. И получается пожары в церкви, и в семье, и на производстве, и у соседей, где угодно. Давайте еще вот посмотрим. Иногда так получается, друзья, что мы сами не хотя, ну не хотим мы это. Мы этого не хотим. Мы планов таких не строим, а получаемся не миротворцем. Не хватает мудрости. К примеру, вот такой вопрос, друзья. Как вы думаете, это к миру такой вопрос или не к миру? Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 текст. Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» Понятный вопрос. А что это за прибавка? До 7 ли раз? А вот этот вопрос, к миру или не к миру? Вот представьте себе, стоят ученики. А Петр как бы немножко хвалится, как бы угождает Господу. «Господи, ты видишь, я вот готов до 7. Я не знаю, как они». Но я до 7. Там этот вопрос может вызвать разговор. Нездоровый. А, Петр, ну посмотрим, как ты до 7. Посмотрим. Друзья, это не к миру. Миротворец, оказывается, должен быть разумным. Следить за своими словами. Миротворец не должен как-то осуждать, а должен как-то вот немножечко в лучшую сторону истолковывать. Друзья, вот как бы вот хорошее подметить, да? Вот хорошее подметить, быть снисходительным в суждении о ближних. Один ее полил, другой, третий. А вот найти что-нибудь хорошее, это подчеркнуть. Вот это к миру. А все остальное, друзья, к пожару. Еще одно место можно прочитать. Евангелие от Марка, 11 глава. Вот подходят ученики. С 35 текста читаю. «Подошли к нему сыновья Зеведеевы, и Яков, и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Честолюбие такое, да? Вот направо сесть и по левую. Услышали ученики. И что получилось? Услышавши, 10 начали негодовать на Якова и Иоанна. Что произошло? Друзья, произошло то, что они же сами это не прочь. Они не против, чтобы и самим бы им расположиться где-то по правую, где-то по левую. И когда кто-то начал вот это просить, открываются и их собственные желания. Оказывается, что негодование это свидетельствовало о чем? Что они и сами помышляли о том же. Друзья, вот тут открывается, когда у нас раздражение, когда у нас негодование, сразу: «Господи, покажи мне нечистоту в сердце моем. Почему у меня раздражение? Значит, у меня нечистота в сердце». Поэтому, когда читаем Ефесянам 4:31, «Всякое раздражение да будет удалено». Раздражение на пустом месте не приходит. раздражение приходит вместе с сердечной нечистотой. Господи, что у меня на сердце, дай мне увидеть, чтобы я мог покаяться. Вот они, видите, стали негодовать, а это раздражение. А в чем нечистота? Они и сами этого желали. У них у самих это честолюбие было. Будем искать того, что служит к миру. В одной книге тоже описывается интересный эпизод, как один человек искал у одного высокого человека, ну, я не знаю, царь он или там, или кто-то, я не знаю, вот, правитель какой-то, было несметное сокровище. И он это сокровище надежно запрятал. Каким образом? Он какое-то огромное помещение сделал, туда все вот это вот ценности, и к этому помещению, ну, знаете, лабиринтов настроил бесконечное множество. И пробраться туда через эти лабиринты, каждый лабиринт в тупик приводил. И только необыкновенно какая-то хитрая вот такая вот паутинная там какая-то дорожка приводила чудесным образом туда. Но просто туда прийти немыслимо. Вероятность попадания туда равна нулю. Но можно было все-таки, и этот храбрец отважился. На что он отважился? Он повесил себе на шею, ну, своровал, значит, вот эти четки, или как они называются, там какие-то, видимо, номерки, или там какие-то указатели, куда ему сворачивать надо. Повесил себе на шею и взял свечку. Надо же видеть какие-то там номерки на вот этих вот. Вот. И свечка ему служила еще и правильным указателем, правильно ли он идет или неправильно. Потому что, дойдя до поворота, какой-то сквознячок немножечко отклонял пламя. И так у него хорошо получалось. То сюда, то на пламя. И так он шел. Он шел, друзья, по костям, по черепам. Тысячи людей уже там сложили свои кости. Они искали. Чего искали? Они искали золото. Вот кусок металла взять и выбраться отсюда. Вот больше им ничего не надо. И вот он пошел. Все хорошо. И вдруг дошел до какого-то угла, а пламя не отклонилось. Все. Он понял, что он попал в капкан. Направо стена. Налево стена. Назад стена. Еще один череп, еще один скелет. Он чего он искал? Кусок золота. Друзья, мы так мира ищем. Как искала мира Авигея. Любыми путями. Ослов навьючила. Падает, унижается. На мне грех. Прости вину рабы твоей. Искала. Гедеон. Ну что сейчас будет кровопролитие, братья? Ну что же мы... Да что я мог такое сделать, как он? Ищем мира. Друзья, когда мы становимся на путь мира, мы как бы говорим: Господи, перейди на мою сторону. Когда я миротворец, я знаю, что ты на моей стороне. А если Бог за нас, кто против нас? Друзья, вот когда Господь вот обедает, тут Петр, тут другие ученики, вы посмотрите, он уже какой миротворец стал. Раньше он говорил так: если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Ой, такие разговоры. Он не хотел причинить неприятности ученикам. Не хотел, так вырвалось. Не хотел. Он беззлобно это делал. Но он их задел. Если и все соблазнятся, я никогда. Господь не мог потерпеть такое положение. В сердце появилась самоуверенность. Надо ее оттуда убрать, эту самоуверенность. Ну, а теперь, когда мы смотрим на вот эту трапезу, обедают они так мирно на природе, и Господь пробует ему один вопрос задать. Как он ответит на него? Когда обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Аккуратно так ему: больше. А если бы он ответил: Господи, ты же прекрасно знаешь, что я люблю тебя больше. Это было к миру, а они рядом учили. Это вызовет много разговоров лично. Поэтому Петр не говорит так. Ты знаешь, что я люблю тебя. Миротворцы – это разумные люди. Они знают, что сказать, где сказать, каким образом, чтобы не задеть. Друзья, блаженны миротворцы. всякое напряжение надо снять. Есть еще одна форма интересная немиротворчества, но это уже такая тонкая вещь. И все-таки хочется и об этом, друзья, сказать. В Писании говорит, чтобы нам стараться жить тихо, да? Стараться жить тихо. По-моему, это Фессалоникийцам. Да, Фессалоникийцам 4.11. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Ну, тихо – это в значении спокойно. В значении спокойно. Бывают у нас такие моменты, дни, часы, я не знаю, когда мы очень неспокойны. Когда мы утрачиваем мир, и очень мы неспокойны, и мы очень какие-то деятельные, или там вот своими вопросами, которые нас занимают больше всего, мы других затрагиваем, мы других начинаем в этот водоворот вкручивать. Друзья, мы в это время не миротворцы. Мы в это время как-то вот воспаляем других, начинаем их взвинчивать вот так вот вместе с собой. А миротворец, он в себе как-то попереживает, вот, и никого он не будет ни заводить, ничего, и других не отвлекать от общения с Богом. Есть такие братья там и сестры, такие энергичные, сейчас все вот входит вот так вот. А миротворцы, они какие-то спокойные, и их мир передается другим. А вот эти заводные, они других заводят. Вот и как-то, и уже мир как-то теряется. А вот найти в себе все-таки как-то, Господи, ну дай мне как-то успокоиться, чтобы я и других не заражал этим беспокойством нехорошим. Это тоже такая сторона миротворчества. Друзья, я думаю, что этот вопрос нам понятен. Вот, о том, чтобы искать мира. Новый Завет нам несколько раз говорит о том, чтобы мы искали мира. Вот апостол Петр говорит, ищи мира и стремись к нему. 1 Петра 3.11. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, тоже интересно здесь место такое. Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Друзья, действительно надо искать. Не всегда, может быть, мы находим, но искать надо. Римлянам 12.18. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Вопрос. И с нехорошими или только с хорошими? И с нехорошими тоже. И там труднее. Намного труднее. Все, что возможно с нашей стороны, мы будем делать. Зная, что если Бог за нас, то кто против нас? И если зло уничтожается чисто сердечным покаянием, уничтожается зло, это очень простой способ избавиться от зла, чисто сердечным признанием, и надо это сделать. Все, что возможно с нашей стороны, друзья, мы должны делать. А уже результат зависит от Господа. Не со всеми мы можем быть в мире. Нет, нет, не со всеми. Почему? Мы можем со своей стороны выложиться, ну, наизнанку. А противоположная сторона не идет к миру. Но наша вина будет, если мы не все сделали к миру. Поэтому, друзья, вот так вот с этой мыслью, да, блаженны миротворцы. Ну и последнее, может быть, уместно тоже, и очень уместно сказать, друзья, что Господь нас примирил с собой. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 текст. Бог во Христе примирил с собою мир. Мы блаженны тогда, когда мы имеем мир в себе, когда мы его не утрачиваем, когда мы можем с другим примиряться, когда мы можем других примирять. Получается такой хороший стройный треугольник, основанием которого является мир, и могу примирять других, могу примиряться с другим. Пусть Господь еще больше скажет нам в этом направлении. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь.
Только
дорогие друзья, только что вы прослушали проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Блаженны миротворцы».